вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12:06 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Лилия Петрик. Лилия, добрый день.
Добрый день, дорогие друзья.
А наши средства связи все работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. А телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. А также заходите в соцсеть ВКонтакте и набирайте Макс Марина и найдете нас с Лилей. Лиль сегодня в потрясающем бело кофейном каком-то, да?
Это, наверное,
кофейное что-то, кофе с молоком. Кофе с молоком.
Я после того момента, помнишь, когда про верблюжье мы говорили, уже цвета, да, не определяю. Ну, такой какой-то, да.
Ну что, господа, не спим, готовимся, дела семейные, сегодня тема разговора. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло, добрый день.
Добрый.
Галина, Москва. У меня вот какой вопрос. Некоторое время назад, Лилия, я задавала вопрос по поводу совместной собственности. К сожалению, по некоторым причинам не смогла в Инстаграм найти ответ на него. Mm-hmm. Поэтому у меня два вопроса. Первый. Как наследуется квартира при совместной собственности, именно не второй половиной, а детьми? И второй вопрос. Если мы с мужем решили переоформить данный договор в пользу одного из нас, какой договор это должен быть, как он называется, и обязательно это делать с нотариусом?
Да, помню этот момент и помню то, что мы определяли по поводу совместной собственности, как это переходит по наследству, и разговаривали с нотариусом, и... Вот к чему мы пришли. В чем там был вопрос вообще? И там было несколько таких моментов, и с чем они сталкиваются. На что нотариус нам говорит? Смотря на каких основаниях долевая собственность, неграмотно составленный договор купли-продажи или там элементы брачного. До 2000-х годов так делали нотариусы. И здесь что делать, если нотариус отказывается выделять супружескую долю вот в таких договорах? На что тоже нам нотариус отвечает, что я бы писала заявление в письменном виде, пусть даст ответ с обоснованием, почему так решил. И, ну, если есть, понятно, на это время. Можно сразу в суде признавать доли. Сейчас сплошь и рядом так происходит по наследству, когда оформлено на пережившего супруга. Банки и риэлторы требуют идти определять доли. И не всегда есть у нотариуса возможность, но это индивидуально тоже зависит от документов. Нет четкой правовой позиции. Нотариусы не хотят вникать и проще сделать отказ, да, и, ну, либо когда уже такое письменное заявление приходит, то тогда... Нотариусы, безусловно, пишут отказ и разбираются в каждой конкретной ситуации. Еще, если у супругов квартира куплена в браке, но по закону у нас нет права требовать ее включить в наследственную массу. Таких историй через одну. Это стоит денег. Большинство считают, что мы их на деньги хотим развести. Ну, то есть нотариус говорит, что большинство тех, кто приходит, думают, что это такая некая прихоть, чтобы просто заплатить дополнительно денег. И, соответственно... А выделение доли, это стоит, соответственно, денежных средств, да, потому что это работа нотариуса, есть установленные госпошлины. Соответственно, свидетельство о собственности стоит 4200 на половину, и свидетельство о праве на наследство на ту половину, которая входит в наследственную, ушла в наследственную массу, 0,3%. Поэтому это такой вопрос, когда он, да, действительно острый, как мы видим, да, и, соответственно, в каждой конкретной ситуации нужно будет разбираться конкретно, потому что вот общий такой вопрос, это вот максимально, что я могу сейчас вам ответить. То, что есть у вас, нужно смотреть документы, нужно смотреть отказы нотариуса и, соответственно, разбираться в ситуации.
А переоформить мы можем в пользу одного из нас?
Вот, вот все, что я могла на этот вопрос, я вам ответила.
Я в таком случае спасибо. Я просто призываю всех. Это вот произошла такая случайность. Я не досмотрела. Была очень сложная сделка. И я брала ипотеку не с моей... Ну, то есть там дальше по конвейеру сложная была сделка с наркоманами и все. И я не смогла... Ну, я не прочитала правильно договор и увидела это спустя несколько лет.
Так квартира-то осталась с вами?
Благодарю, у нас все замечательно. Квартира осталась. С мужем у нас замечательные отношения. Все
самое главное, да.
Да, мы решили как бы разобраться с нашим наследством в пользу детей. И вот столкнулись с такими большими проблемами.
Ну вот, вот то,
спасибо,
о чем...
держите.
Да, спасибо, Галина. То, о чем мы говорили, и то, о чем все равно держится на контроле. Но вот мнение у нотариусов, да, ну иногда, да, слушайте, все мы люди, у всех так бывает, кому-то по работе приходит какой-то документ, какая-то работа. Ну что, если нужно долго разбираться, понятно, что мы что сделаем? В дальний ящик или проще отказать, да? А разбираться, понятно, что некоторые хотят, чтобы это и вообще без денег им сделали. А нотариус тоже не может это сделать без денег, это его работа, и, соответственно, за это нужно
кушать хочет.
Платить, безусловно.
7373948, прямой эфир, добрый день, как вас зовут?
Алло, добрый день, меня зовут Владислав. А, вопрос такой, сейчас у меня происходит развод с женой, вот, она требует с меня некую сумму, а именно она брала кредит на ремонт 800 тысяч и вернула в банк 1 300 000 на ремонт нашей квартиры.
Так. Вот.
А, значит, говорит, если как бы не хочешь так, то тогда будем делить квартиру. И вот, значит, вопрос по квартире. Она была приобретена мной за счет продажи другой квартиры, в которой у меня была 1/3. Вот, и может ли она как-то претендовать именно на квартиру?
Конечно, может. Вот смотрите, у вас были денежные средства, которые вы полностью, вот из 1/3, те, которые вы продали, вы полностью всю сумму потратили на покупку или добавляли деньги в браке?
Добавляли, мне еще мама добавила там, ну там была сумма небольшая, в районе 150 тысяч.
Ага, и это были просто стены в новостройке?
Ну, это даже была на этапе цоколя.
Даже, ну, понятно, здесь абсолютно точно может претендовать, и она первая, даже если бы квартира была готова, но там были только стены, то сделаны за период брака неотделимые улучшения, точно денежные средства можно проследить, полученный кредит потрачен на ремонт, поэтому здесь у нее есть очень высокие шансы. В данном случае, что единственное, суд может отойти от равенства долей, если будет установлено, что вот та сумма, которую вы потратили сразу на покупку квартиры, да, это тоже нужно будет доказать, что получили.
Нет,
деньги.
Но подождите,
да.
Это не мои личные средства, как бы, это же квартира мне принадлежала, я ее как бы, ну, мы продали с семьей квартиру приватизированную, как это получается, мое личное имущество.
Так.
Но вы-то женаты уже были в тот момент, у вас уже...
Не, ну, продали квартиру, когда были женаты, но к той квартире-то она не имела никакого отношения.
И никто на это и не претендует, она и не претендует на половину денег от 1/3, которая была у вас в собственности, она на это не претендует.
Ну, я потратила эти деньги, как бы,
и она потратила
новой квартиры.
И она потратила тоже 800 тысяч рублей, соответственно, на ремонт в этой квартире, либо
на... Ну, на ремонт, согласен, да.
Да, ну,
ну
вот, вот и все, соответственно...
Не, ну, а на квартиру-то она все-таки претендует или не?
Конечно, претендует. Конечно, претендует, сделаны неотделимые улучшения. Вот, например, даже если бы вся сумма денег была, была потрачена на покупку квартиры, вы говорите, что она в цоколе была, даже если бы были уже готовые стены, но за период брака сделали весь ремонт, включая полы, потолки, окна, двери, там, не знаю, штукатурка, что там но еще входит.
Она должна доказать, что эти деньги, которые она брала, мы потратили на ремонт.
Так же, как и вы должны будете доказать, что именно с продажи 1/3 вы деньги потратили на покупку.
Поэтому, я докажу 100%.
Поэтому, отвечая на вопрос, да, она может претендовать на долю в этой квартире. Какую суд будет устанавливать?
Мне другой юрист сказал, что она из расчета происхождения денег она не претендует вообще ни на какую часть. Вот другой юрист мне сказал.
Ну вот, значит...
По судебной практике.
Знаете, какой совет хочу вам дать? Возьмите еще у третьего юриста, да. Попросите тоже дать вам ответ, потому что два хорошо, а третий будет вот истина прям. Спасибо большое, потому что здесь...
Нет, я объясню...
Может быть, тут юрист больше погружен был в тему, потому что ты восприняла на слух и буквально за минуту.
Нет, здесь не может быть третьего. Если была куплена квартира...
Третьего кого? Юриста?
Третьего мнения. Если была куплена квартира, соответственно, в браке, и вот на таком этапе строительства, где даже стен не было, а цоколь только, да, опять же, нужно посмотреть договор купли-продажи. Там не было договора купли-продажи в собственность, там, скорее всего, была инвестиция по договору, по ДДУ, да, договор уступки требования на то, чтобы там, в будущем, скорее всего, получить эту квартиру. Поэтому здесь, да, она может, и еще раз обращу внимание на то, что суд может отойти от равенства сторон и оставить ей не 1/2, а, например, 1/4 или 1/3, если будет доказано, что вот большая часть денег была, соответственно, со стороны одного из супругов, в данном случае Владислава, который нам звонил.
Флинт ABC пишет, если при продаже квартиры не предоставил справки из ПНД и НД, то в суде можно заявить, что в момент сделки был под алко и оспорить ее?
Оспорить можно, но у противной стороны всегда возникает право и возможность в таком случае подать заявление о мошенничестве.
7373, да, 94,8, это телефон прямого эфира, поэтому подумайте, да, перед тем, как подавать эти справки. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Наталья. Вот такой вопрос. Супруги в браке, все нормально. В браке была куплена квартира, и собственником записали мужа. Вот без согласия жены...
Нет, не может продать. Нет.
Здесь продать, там подарить или что-то.
Нет, продать не может, подарить чисто теоретически может, но эту сделку очень легко будет признать недействительной, да, потому что согласие не получено. Если через нотариуса такая сделка будет происходить, нотариус точно запросит, если просто через МФЦ и Росреестр могут приостановить, а могут и зарегистрировать, да, и, соответственно, в данном случае будет возможность на то, чтобы, безусловно, признавать ее недействительной.
То есть подпись жены обязательно?
Не в договоре. Согласие нотариальное, это согласие, немножко... Да, точно.
Спасибо. Да, вам спасибо. 7373948, мы идем дальше. Это прямой эфир. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Владимир. У меня вот такой вопрос. У меня умер брат, и я единственный наследник. В скорости я получу документы и право о наследстве. Ну, помимо всего прочего, у него дача в СНТ, участок. Вот могу ли я его... Он мне не нужен, этот участок. Могу ли я его продать, не переводя на себя, только на основании бумаги, что право на наследство?
Дача же в собственности, есть свидетельство.
Да, все документы на эту дачу у него есть, купля-продажа.
Угу. Вы себе это представляете? Сторона в сделке кто? Умерший человек? Кто за него будет подписывать документ?
Просто вы-то можете, а тот, кто будет покупать, не захочет вступать в такую сделку?
Нет, я просто вот хочу узнать, это возможно? Нет, у меня будет бумага, что право на наследство, там будет написано, что вот этот садовый участок, все документы на него есть, то есть не переводя его на себя,
вот еще сразу раз, его продать. Еще и... раз повторю вопрос, и у вас сразу ваш отпадет вопрос. Вот кто в сделке будет подписывать за умершего человека договор? Никто не будет, никаких оснований нет. Поэтому, ну, вот здесь даже ну,
короче,
думать не о чем.
Короче, нельзя так сделать, понимаете, нельзя.
Нельзя, не, я просто в интернете читал, вроде так можно, поэтому я вот задал такой вопрос.
Ну, вот живой юрист, адвокат сидит, говорит, нельзя.
Угу.
Спасибо.
Хорошо. Да. Извините, пожалуйста, еще вопрос. Вот если по наследству, вот, допустим, сколько вот должно пройти времени, чтобы не облагалась продажа дачи?
3 года.
3 года. И квартира тоже 3 года. Да,
да, да, недвижимость 3 года. Поэтому здесь всегда нужно думать, да, мы не знаем, что будет в геополитике, что будет через 3 года, иногда, может быть, реальнее посчитать, какой конкретно будет налог с применением всех налоговых возможных вычетов и продать сейчас, или сохранить имущество до лучших времен, а сейчас просто сдавать в аренду, да?
Да не, ну уже возраст, как бы, не
лишняя обуза, да.
Не,
ну,
да, обуза,
нужно просто сесть и посчитать, какой будет налог именно по вашей сделке. А по самой регистрации здесь, безусловно, в стороне, в договоре, в любом договоре есть 2 стороны, продавец и покупатель. И кто-то за них должен подписывать это соглашение, быть участником этой сделки. А если человека нет, то и, соответственно, и подписывать никто ничего не сможет, и эту сделку никто не зарегистрирует.
То есть я должен сначала зарегистрировать,
конечно,
себя,
конечно.
На себя, а потом...
Да, да, да.
Большое спасибо.
Пожалуйста. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Наталья. Я хотела бы вот узнать, развожусь с мужем. У нас 3-комнатная квартира, приватизированная по 1/2 части. Скажите, пожалуйста, вот, а можно так вот сделать, что 2 комнаты останутся у меня, больше получается, а 17, вот там сколько-то с чем-то, будет его комната одна, а у меня 2 комнаты 10 там и 9 с чем-то. Вот как сделать это все?
А он согласен?
Ну, как? Будем договариваться, а можно ли так сделать?
Ну, я даже чисто теоретически не предполагаю, как вы это можете сделать, да, у вас в собственности по 1/2, вам делить вообще в принципе ничего не нужно, ни по какому закону, потому что это имущество получено и вами, и им по безвозмездной сделке, которая является личным имуществом каждого из супругов. А как вы уже определите порядок пользования, я так понимаю, что продавать это имущество вы не хотите, это уже личные договоренности ваши с супругом.
Вы знаете, вот сейчас мы не хотим, а потом, если мы будем договариваться,
да,
то получится, что он будет продавать свою 1/2, и наши вот эти вот маленькие 2 комнаты, метраж один, будет его. И люди будут, в общем-то, это... пользоваться этими комнатами нельзя будет нам пользоваться как-то. Вот
тогда будет судебный порядок для установления порядка пользования этим объектом недвижимости, да? Соответственно, первое, если он будет продавать, он будет в первую очередь обязан вам предложить вам ее выкупить. Если он будет продавать, соответственно, кому-то другому, то уже с новыми жильцами будет устанавливаться порядок пользования этим имуществом. Соответственно...
А вот так, если мы договоримся, ничего не получится.
Да? Но я просто даже технически не вижу каких-то инструментов для того, чтобы договориться. Да? То есть на словах вы можете договориться как угодно. Да? А по закону, фактически, у него 1/2, ровно столько же, сколько и у вас. Да? И вот каким образом будет определен порядок пользования в 3-комнатной квартире для 2 человек, ну, очень непросто, очень непросто. Поэтому, спасибо. Да, вот,
пожалуйста.
Да, в таких ситуациях, когда люди не могут договориться, рекомендую все-таки, ну, это уже, да, понятно, что крайний случай, продавать это имущество как целиковый объект недвижимости, потому что продажа по долям всегда снижает стоимость доли. Поэтому, безусловно, если не получается договариваться, выставляйте на продажу целиковый объект недвижимости, потом делите деньги поровну и покупайте что-то, что можно. Сейчас очень много агентств, в том числе вот тот самый известный, который разработали, не реклама, просто о нем слышала, Дом.ру, которые подбирают уже готовое что-то жилье, да, взамен того, что у вас есть. И я думаю, таких агентств очень много.
7373948, это прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Борис. У меня такой вопрос. 2 года назад я попал в аварию на автомобиле.
Так.
Спустя 2 с лишним года пострадавший присылает мне письмо, то, что моя страховка на данный момент была недействительной и пытается ущерб заставить меня, чтобы я ему возместил ущерб.
Так. А страховка была действительно?
На самом деле?
На самом деле я покупал рядом с ГАИ. То есть официальный представитель, который продавал, оформлял страховку. Я начал, когда недавно ее пробивать, то она была недействительной.
Короче, страховки у вас нет?
Да, да, на тот момент не было страховки.
Ну, значит, первое, если вы все-таки добропорядочный получатель услуги, которая вам была предоставлена, получается, мошенниками, то вам обязательно в первую очередь нужно писать заявление в полицию, пусть разыскивают этих людей, кто вам продавал, да, и, соответственно, в данном случае их разыскивали и привлекали к ответственности, да, и в первую очередь, ну, здесь как минимум подделка документа, да, если подтвердится то, что они работали не от страховой компании, а второе, ну, в чистом виде мошенничество, да, потому что они вообще могли не иметь никакого отношение к этой страховой компании. И вот в таком случае можно будет попробовать вот с этих мошенников что-то взыскать. Потому что, если действительно в суде будет доказано, что страховки не было, либо она была недействительна, то здесь, безусловно, ответственность на том, кто был за рулем источника повышенной опасности и кто был признан виновником ДТП по всем протоколам ГИБДД.
Я понял. А еще такой вопросик. То, что на данный момент я оформлен по уходу за ребенком-инвалидом. То есть, ну, получаю пенсию.
Ну, хорошо. Получайте.
То есть,
получайте.
Если он в суде отсудит, то есть, каким образом с меня могут взыскать?
Обычно
ничто не оформлено.
Обычным образом через службу судебных приставов, если решение будет удовлетворено. У нас есть категории
граждан.
Не граждан, категории дел, по которым точно взыскиваются с любых доходов. Да? Это алименты, безусловно, это причинение вреда жизни и здоровью гражданам. Поэтому в данном случае с тех доходов, которые получаете, с тех и будете выплачивать там вот сколько-то лет по каким-то небольшим суммам будут удерживать служба судебных приставов.
Я понял. А если вот на меня вообще ничего не оформлено и никакого официального дохода у меня нет?
Ну, соответственно, дохода нет, ничего нет, признают, будут искать имущество. Все сделки за последние 3 года смогут просмотреть и попробовать признать недействительными. Это в случае признания вас банкротом. Все зависит от суммы. Здесь очень много моментов, которые нужно просматривать перед тем, как дать развернутый ответ.
А это Лилия Петрик, народный адвокат. Сегодня у нас новости.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет
услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12 часов 35 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Лиля Петрик. Лиль, во-первых, хочу тебя, ну, уже не во-первых, а во-вторых, поздравить. Ты получила красный диплом и защитила...
магистерскую диссертацию на кафедре парламентаризма и межпарламентского сотрудничества в президентской академии РАНХИКС. Поэтому, да, это такое событие на прошлой неделе так, произошло.
Спасибо. Так, ты теперь адвокат-адвокат-адвокатище?
Да, да.
Все ясно.
Мы очень забавную историю сейчас обсуждали по поводу написания книги. Да, о том, что, ну, фактически времени не хватает, чтобы систематизировать ответы на те вопросы, которые приходят по наследственному и семейному праву. И действительно, в силу загруженности в разных проектах, на это не было времени, и Макс предложил печатать. Я могу сказать, на это не договорила тебе, что сейчас в Google формах есть очень хорошая программа, которая абсолютно бесплатно переводит речь в текст. Я остается знаю, да. только подредактировать. Поэтому вот очень надеюсь,
что... Лишила меня за заработка дополнительно.
Очень надеюсь, что уйду в отпуск, и у меня освободится время.
Нет, не успеешь. Без меня не успеешь.
Освободится время сделать такую книгу-пособие, где будут самые актуальные ответы на вопросы вот наших радиослушателей, и чтобы это было таким, ну вот, записная книжка на все случаи жизни. Я думаю, что это будет полезно, нужно, и обязуюсь сделать, коль уж заявили об этом в прямом эфире.
Договорились. Так, друзья, наши средства связи все работают, и СМС, и прямой эфир, и даже ВКонтакте. Заходите, смотрите, задавайте вопросы. Идем дальше. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Владимир.
Да, Владимир.
Такое дело. У меня умерла супруга. Я как пенсионер. У нас трехкомнатная квартира. Ну, мы решили, у нас детей нет, и мы решили на племянника выписать, ну, записать завещание. Вот. Но у меня еще есть один племянник, у него есть квартира. Могут эти два племянника обменяться квартирой как родственный обмен?
В смысле, еще раз?
Не знаю, даже вот впервые.
У второго квартира есть, но она двухкомнатная.
Да.
А эта квартира трехкомнатная, но он живет в Москве, и она ему как не нужна. Все равно они типа продавают. Если они обменяются, вот как говорится, родственный обмен или просто, то тот племянник, который получил нашу квартиру, получит двухкомнатную, и он может ее продать или сдавать. А тот племянник улучшит, как говорится, жилье.
Ну, а почему?
Очень хороший вопрос. Я понимаю, да, квартиры могут быть в разных субъектах. И, Владимир, скажу честно, впервые даже с таким вопросом сталкиваюсь, даже не было по поводу обмена, как это можно поменять. Ну, в принципе, наверное, никаких... Да, я прекрасно помню.
Вот мы квартиру с супругой обменивали.
Я прекрасно помню, как это было. Я к тому, что я не знаю, как на практике, сейчас это происходит. Потому что вот в моей практике, 20-летней юридической, таких сделок не было. Поэтому вопрос хороший, поставлю себе на заметку, наберите нам в следующую программу, постараюсь ответить. Чисто теоретически никаких ограничений вот в этом, в такой сделке я не вижу. Но как это оформить, каким договором лучше, да? Договор мены, может быть, это обычный договор мены, и здесь ничего изобретать не нужно, да? Вполне возможно, что это вот все так просто, но, повторюсь, поскольку в практике не было, нужно посмотреть законодательство.
А фамилии у них одинаковые, понимаете? Тот от брата, а второй от сестры.
Это не имеет значения, да, нет, нет.
Но я-то прописан в этой комнате, я могу даже жить. Они не против, у меня такие хорошие племяннички, они даже лучше, как говорится, детей, понимаете? Поэтому они...
Давайте так, Владимир, Лиля посмотрит информацию.
Конечно, племяннички хорошие, им квартирка перепадет, а чего же не быть хорошей?
Нет, у того есть в Москве квартира и дом, а у этого есть квартира, она двухкомнатная, старенькая такая, в хрущевских домах. Ну, там она, как бы, все равно деньги-то.
Конечно.
Получит ту квартиру, ее может продать. А другой племянника, который приходит сюда, в мою. А я вот, как говорится, если я дам Богу туда душу, тогда ему она все достанет.
Ну, да.
Спасибо.
Может быть такой обмен, да?
Чисто теоретически, да, может, но, повторюсь, посмотрю законодательство, чтобы не быть голословной, и посмотрю, как сейчас такие сделки проходят.
377-й пишет: по завещанию открыли наследство от бабушки, умершей год назад, дом Московская область. По нашему заявлению получили от реестра выписку, что нашим домом владеют чужие люди. Куда обращаться, это явно мошенники.
В суд и в полицию. Первое, в полицию написать заявление о том, что вы предполагаете, что произошла какая-то мошенническая схема, и вашим имуществом, вернее, имуществом вашей бабушки незаконно завладели. Второе, смотреть документы, обращаться в суд, признавать такую сделку недействительной. Первое, почему в полицию? Потому что если не будет установлено, что были мошеннические действия, то есть их вызовут, допросят, они принесут документы, возможно, там договор купли-продажи, либо договор дарения, и тогда у вас на руках уже будут какие-то документы без особых запросов для того, чтобы понимать, как действовать дальше. И если будет установлено, что там была сделка купли-продажи или договор дарения, вам в постановлении органы наши так и отпишут, что нет состава преступления, обращайтесь в порядке гражданского судопроизводства.
7373948, это прямой эфир, код города 495, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Максим, Лилия. Я вам как-то звонил по поводу того, что у меня у жены появился кредит внезапно. Если помните, вот. Но смотрите, на тот момент хотели обратиться в полицию, но он онлайн пропал. Вот. И сейчас вот такая ситуация, что арестовали счета сберовские, но такой момент, что, хотели узнавать в Сбербанк по постановлению от нотариуса Воронежской области.
По постановлению?
Арестованы счета в Сбербанке за счет неуплаты как бы кредита.
Да, значит, это, скорее всего, исполнительная надпись. Скорее всего, да. Вообще такая процедура возможна, но нужно смотреть документы. Значит, там все не так чисто, и вполне возможно, что жена все-таки брала эти денежные средства. Может быть, по исполнительской надписи возбуждено исполнительное производство.
Если она их не брала, причем там были какие-то выплаты, в Воронежской области, она у меня дом сидит, я никуда не ездила.
Ну, очевидно, по вашему паспорту кто-то воспользовался паспортными данными и оформили данную сделку. Поэтому вы в полицию обратились, когда узнали, что такой кредит висит на вас?
Сейчас вот она получает выписки из Сбербанка, чтобы на основании чего обращаться. И уже это будем обращаться.
А сумма большая?
Ну, там было на первый момент 80, потом пропал этот кредит, и сейчас пишут, что должны 111 тысяч.
Ну, для каждого сумма разная большая. Для кого-то 10 тысяч много, да, для кого-то 100, для кого-то там 100 миллионов рублей. Да, здесь дело-то не в сумме. Дело в том, что если документами вашей супруги завладели злоумышленники, то они могут не только такой кредит оформить, да, а и на гораздо большую сумму денег, да, и поэтому здесь нужно быть осторожным, и в первую очередь сразу же нужно было, если тем более вы нам звонили, я думаю, что я рекомендовала обращаться сразу в полицию, и чтобы они разбирались, и даже не надо собирать никакие бумаги, главное, чтобы это было зафиксировано сразу, что обратились в полицию по подозрению в мошенничестве, чтобы за этот период, за которого вы уже обратились в полицию, если будут еще совершены какие-то действия, нарушающие законодательство и ваши, безусловно, права, также могли в том числе признавать недобросовестными и привлекать к ответственности. Поэтому не затягивайте.
А нотариус может выписать такое постановление?
Но это не постановление, это исполнительная надпись. Конечно.
Спасибо, держитесь. 7373948, у нас прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
добрый, Виктор, Москва.
Да, Виктор, пожалуйста.
Подскажите, пожалуйста, тут ветер небольшой, извините, сразу заранее. Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Хочу обезопасить себя каким образом? Есть автомобиль, и в связи с бардаком на рынке запчастей, если вдруг тебя признают виновником, ты, грубо говоря, можешь лишиться квартиры, потому что ОСАГО сейчас практически ничего не покрывает. В связи с этим вопрос. Если я перепишу автомобиль на супругу, или кого-то из родственников, да, у которого ничего нету. Вот, смогу ли я таким образом обезопасить, грубо
Нет,
говоря?
Не сможете. Вы только больше совершите проблем себе. Потому что неважно, ну и что на данный момент ничего не оформлено. Мы не знаем, что будет в жизни через год, через полгода, да и завтра, условно говоря. Она выйдет на хорошо оплачиваемую работу, будет получать денежные средства, первое. Второе, на ней будет висеть это исполнительное производство, она все равно его должна будет исполнить, да, то есть она не сможет, соответственно, брать кредиты в банке, но это даже если вам не актуально, то могут быть какие-то другие последствия, потому что в зависимости от того, какой будет ущерб, ее смогут признать банкротом. Признание банкротом не сможет занимать руководящие должности и иные. А сегодня она дома сидит, занимается детишками и семьей, а завтра у нее будет хорошая бизнес-карьера или свой бизнес откроет. Поэтому не нужно искать пути для того, чтобы уйти от ответственности. Если уж такое случится, то нужно будет все равно отвечать. Поэтому вот мое такое мнение.
Хорошо, тогда такой вопрос. Вот да. Сейчас у меня на данный момент у меня в собственности только автомобиль, а на супругу записана квартира. Вот в таком случае что происходит? Ее могут, грубо говоря, привлечь как, сторону, да, которая...
Смотрите, когда у нас здесь не кредитное, не долговое обязательство, то есть если, например, один супруг взял в долг, то могут взыскивать с его части общего имущества супругов, да, через суд выделять супружескую долю, на нее накладывать арест, выставлять на торги, и это такой длинный-длинный процесс. С этим все понятно. Если мы говорим о все-таки ущербе, то нужно понимать, какой этот ущерб и кому этот ущерб. Да? Если это только железо, слава богу, что железо там со временем, неважно, поскольку выплатите, да. Но да, никто опять не исключает тот момент, что сумма будет большая, и тоже признание банкротом. Поэтому здесь очень много моментов. Покупайте запчасти, что могу сказать, у проверенных дилеров, проверенных сервисов. Ну и со страховками тут, наверное, тоже нужно быть повнимательней. Но все вопросы по автострахованию к нашему уважаемому Сергею Радько, который здесь бывает каждую неделю.
Хорошо, спасибо.
Спасибо вам. Купили авиабилеты 15 февраля авиакомпания «Свис» стоимостью 150 тысяч. Оплачивали с карты банка «Открытие». В начале марта оформили возврат билетов. Стоимость должна была возвращаться на карту. Банк попал под санкции. Отключили от Свифта. Да, деньги не пришли. Авиакомпания говорит, что может отправить возврат на счет, с которого была покупка, что невозможно ввиду отключения Свифта. Банк говорит... Обращайтесь в авиакомпанию, сообщайте ей счет в другом банке, да. Как быть, на кого подавать в суд и так далее, чтобы хоть как-то...
Сначала нужно подать...
Возврат средств.
Да, сначала нужно подать заявление в авиакомпанию, указать другие реквизиты, которые действительные, на карте, которые работают, и, соответственно, здесь никакой проблемы в этом я не вижу, да. Вот мало ли что могло быть, даже если бы не с учетом геополитики, и если бы SWIFT работал, может быть, у вас срок действия истек, да, карты, может быть, вы решили закрыть этот счет. Это ваше право и желание, поэтому в первую очередь пишем заявление в авиакомпанию, предоставляем действующий счет. И пусть они в течение 30 дней дают письменный ответ, почему они не хотят отправлять на те реквизиты, которые вы указали. Вот когда мы такой ответ получим, посмотрим, на что они ссылаются, тогда можно будет уже продолжить разговор и подавать в суд. Очевидно, на авиакомпанию, потому что кто второй был, вот этот посредник, я даже уже не помню.
Никого не было.
Никого. Ну, просто вопрос банк, был на кого... А, на банк подавать в суд или да. На банк можно подавать только если авиакомпания докажет, что денежные средства
перечислены.
Тогда, безусловно, мы требуем это с банка.
Извините. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Валентина, Москва.
Да, вот Валентина.
Завещание написано... сельской администрации, там в каком-то 84-м году, наследодатель жив. Должен ли он сейчас переписывать это завещание, или оно действительно будет?
Ой, какой хороший вопрос. Даже не скажу. Нужно посмотреть наше законодательство, что было тогда. Вообще, в идеале, чтобы все... было красиво, как называется, лучше пойти к нотариусу.
Ну, уже очень сложно, да. Очень пожилой человек.
Но можно...
не хочет менять завещание.
Да, можно пригласить нотариуса на дом, и, соответственно, он удостоверит там то же завещание, которое было. Но здесь вот тоже повторюсь, в 84-м году я не знаю, какая была форма.
Я не родилась.
Да. Нет, тогда это все было законно.
Да, 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 да. Но тем
Лилия имеет в виду, что да, могло поменяться что-то в законодательстве, и поэтому надо посмотреть.
Ну, что они отменены уже, эти завещания.
Все, что угодно может быть за столько лет, да, практически 40 лет без двух лет прошло, да, 84-й, 2002-й, да. Соответственно...
38 лет.
Да, поэтому я и говорю, что вот в таких вот случаях всегда нужно посмотреть. Единственное, что могу порекомендовать, даже если сам человек в силу своих физических возможностей не может там доехать до нотариуса, находится в сельской местности, можно нотариуса пригласить на дом. Да, вам придется доплатить за выезд нотариуса, но это не такие большие суммы. По Москве это 5000 рублей за выезд нотариуса, в регионах может быть немного другая ставка. Нотариус выйдет, тоже завещание, которое было написано в 84-м году, просто перепишет и удостоверит.
И еще, если можно, да. Вот вклад по доверенности, если, допустим, снять этот вклад, угу, и положить на меня в этот же день, это законно будет?
Если человек жив, конечно, но доверенность прекращает свое действие со смертью гражданина. Да.
Законно на свой счет положить.
В любое время, пока у вас есть доверенность, вы вправе распоряжаться денежными средствами по той доверенности, которая есть. Вы снимаете и кладете на счет, либо пользуетесь этими деньгами, да, там покупаете продукты, не знаю, лекарства вот тому гражданину.
А почему вы спрашиваете, законно, незаконно? Вам же доверенность настоящую дали?
Ну, настоящую.
Ну, все.
Считается, что это должно быть в интересах человека, доверенность. Но это похоронный вклад, и он как бы лежит, и я его собираюсь использовать именно вот на эти цели.
Ну, все. Ну, незаконно вы ничего не делаете, верно?
Я не вижу.
Я тоже. И этот Если вклад... она настоящая доверенность, да, то все в порядке. Да. Что не придумано кем-то, нарисовано, написано посторонним.
Да, поэтому здесь, не вижу. Если человек жив, она действительно. Только человек умер, в тот же день доверенность прекратила свои действия, и уже ничего делать нельзя по закону, иначе это уголовная ответственность.
Ну, понятно.
Пожалуйста, спасибо вам.
Хороший вопрос.
Нет, хороший, но
вот
просто меня заинтересовало.
Почему я люблю нашу программу, да, потому что
почему
вскрываются...
Почему Валентина сказала, что а закон ли есть, что она снимет? Вот меня вот это, вот знаешь, понимаешь,
я тебе объясню,
напрягло, потому что, может, оно написано.
Я тебе объясню, почему. Я подумала, что законно ли, когда гражданин умер, а мы тут на следующий день пришли и сняли по доверенности. И некоторые граждане просто не знают, да, что если человек умер, доверенность прекратила свое действие. То есть здесь абсолютно нормальный вопрос, казалось бы, элементарный, но очень многие думают, что даже вот после смерти доверенность же есть, он же мне доверил распоряжаться деньгами, прихожу, а мне банк отказывает. Это нормально, ничего страшного. Для этого мы и работаем, чтобы разъяснять законодательство.
7373948, это телефон прямого эфира. Добрый день. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Константин, вот такая вот ситуация. У нас жилье, значит, подпало под это, ветхое жилье, значит, и переселение. Но мы с женой уже 3 года не живем, мы разведены. Имею ли я право, ну, что мне отдельно дать какую-нибудь комнату там, или там что-то типа такого?
Но вы зарегистрированы в этом ветхом жилье.
Да, мы зарегистрированы, жилье муниципальное, оно не, у нас не приватизировано.
Но в любом случае, конечно, тем более, если даже и не приватизированные еще вам выдадут, то... А вот отдельно или не отдельно, вас этот вопрос интересует, наверное.
Да, да, да. И вот, ну, имею в виду я вот право, что, ну, допустим, 2 раза в семье, допустим, уже.
Ну, да.
Вот, а я просто, когда уходил, ну, точнее, мы разводились, я оставил ей эту квартиру. Угу. Вот, а, ну, живу там с другой женщиной. Но я имею в виду, прописано я до сих пор там. Вот я... По этому поводу, я имею в виду.
Здесь, знаете, я думаю, что будет совокупность обстоятельств, в том числе будут смотреть и исходить из материального положения, если у вас еще жилье какое-то, да, соответственно, состав семьи, чтобы понять, какую площадь, да, а вообще... Я не знаю, выдают ли сейчас комнаты или уже только квартиры. Вот этот момент...
Я боюсь, уже да. Комнаты... Как комната? Где? Комната в коммуналке?
Ну, а почему? В квартире, да, почему
боюсь,
нет?
Боюсь, что нет.
Да?
По реновации меня... нет.
Но это не реновация, сосед, да.
Ему дали комнату общежития там
вот.
В городе, ну, недалеко.
Да.
Все равно выделили.
Вот, об этом речь. Оказывается, еще и комнаты выдают, поэтому у нас квартирный вопрос не совсем решен для граждан. Я думаю, что в принципе должны, да, это разные семьи, а вот у меня вопрос только относительно комнаты, это или отдельная квартира, да, и это в Москве это, где это находится?
Нет, это Подмосковье, это барак еще там 50-х годов постройки, там... 42 квадрата, получается, у нас две маленьких комнаты.
Да, я вам рекомендую, чтобы более конкретно просмотреть ситуацию, зайдите, найдите время в департамент имущества Московской области. Он может по-другому называться, в Москве этот департамент имущества города Москвы, и получить какую-то разъясняющую информацию. В Московской области, поскольку это другой субъект федерации, похожий орган или похожая структура тоже должна быть. И соответственно, нужно посмотреть и законодательство субъекта, чтобы понять, какой там минимальная жилая площадь. Да? То есть, если мы знаем, что по жилищному кодексу у нас минимальная жилая площадь на человека 6 квадратных метров, то в Москве, например, это 18 квадратных метров. В других субъектах это может остаться на уровне 6, а в некоторых тоже там на уровне 12-18. Поэтому здесь нужно уточнять в том числе местное законодательство.
Как можно вклад в банке завещать внучке у нотариуса или в самом банке?
Здесь на что всегда стоит обращать внимание? Просто расчетный счет, на котором хранятся деньги, и вклад в банке – это разные вещи, да. И порой, вот казалось бы, на такой мелочи очень много сыпется, в том числе и завещаний, да, потому что можно попробовать и доказать, что а это был вовсе не вклад, а просто денежные средства, и которые не подразумевают накопление, да, не снятие, там другие требования. Поэтому как можно завещательное распоряжение написать в банке, можно написать завещание у нотариуса, как вам будет удобно относительно денежных средств.
Ольга вот пишет: Макс, добрый день, хочу отметить, что у нас завещание, составленное в 79-м году, месяц назад, было еще действительно, все оформили без проблем.
Вот, спасибо огромное.
А в случае смерти человека наследники должны обращаться к нотариусу по месту смерти?
Здесь есть несколько вариантов. Можно по месту нахождения большей части недвижимости, либо по месту регистрации.
Лилия Петрик сегодня наш народный адвокат. Лилия, спасибо огромное. Удачи.
Спасибо.
И Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио. Говорит Москва. Пока.
Пока.